говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. МАГАТЭ представила Совету Безопасности ООН доклад по ядерной программе Ирана. Освобожден ученик московской школы, подозревавшийся в убийстве студента Вигена Абрамянца. В Алтайском крае трое солдат осуждены за дедовщину. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил условий, выдвинутых мировым сообществом, до 28 апреля прекратить работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе, представленном сегодня МАГАТЭ Совету Безопасности ООН. В документе также отмечается, что иранские власти не в полной мере сотрудничали с инспекторами МАГАТЭ, пытавшимися установить, носит ли ядерная программа Ирана исключительно мирный характер. Теперь Совету Безопасности предстоит решить, вводить ли санкции против Тегерана, говорит заместитель госсекретаря США Николас Бернс.
Иран уже зашел за все красные линии, начертанные мировым сообществом. Предстоят серьезнейшие дебаты по проблеме иранской ядерной программы в Совете Безопасности ООН,
сказал американский дипломат. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил сегодня, что его страна не будет координировать свои шаги с резолюциями и призывами международных организаций. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вигена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение санкционированного судом срока задержания ему не смогли предъявить обвинения. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в убийстве, но позже отказался от признания. Виген Абрамянц был убит 22 апреля в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Томске, где проходил российско-германский саммит, совершено нападение на активистов национал-большевистской партии, участников акции протеста против политики российских властей, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
В четверг вечером, когда Владимир Путин и Ангела Меркель выходили из здания Томского дома ученых после пресс-конференции, произошел инцидент. В толпе зевак, которые стояли в нескольких метрах от кортежа президента, несколько человек одновременно зажгли петарды, начали раскидывать листовки и скандировать лозунги. Это акция прямого действия, так назвали ее активисты НБП. Она была несанкционирована, и сами организаторы говорят, что все делали спонтанно. Кирилл Ананьев, активист московского отделения НБП.
Да, мы действительно хотели провести акцию вот на саммите. Мы добиваемся, в принципе, отставки Путина. Мы считаем, что Путин – это плохой президент, что он задушил в России свободу.
Организаторы акции были задержаны.
Поздно вечером, когда нам казалось, что за нами уже не следят, на нас напали. То есть остановилась машина, выскочило 5 человек. Один был в маске, набросились, стали избивать нас.
В пресс-службе ФСБ Томской области вчерашний инцидент комментировать отказались. Сказали только, что задержанные хулиганы, и ими занимается милиция. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В Алтайском крае суд приговорил 3 военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. Артем Васильев и Владимир Дурышев были взяты под стражу в зале суда. Главный обвиняемый Станислав Кидиеков уже находился под арестом. Младший сержант Александр Семочкин в результате избиений получил тяжелые травмы и был уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан в четверг за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к 20-й годовщине аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Ранее за аналогичные действия к аресту на 14 или 15 суток были приговорены еще 4 лидера оппозиции, в том числе бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Милинкевич. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил, что его страна рассчитывает к 2008 году получить приглашение вступить в НАТО. Выступая в Софии, где состоялось совещание глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, Тарасюк подчеркнул.
Стратегический курс украинского государства на объединение с Союзом НАТО необратим,
сказал глава МИД Украины. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхеффер отметил, что четкого графика вступления Украины в НАТО пока нет, но, по его словам, двери Союза остаются открытыми для Украины.
Я абсолютно уверен, что наши расширенные консультации приведут к лучшему пониманию Украины принципов организации НАТО, а Украина сможет держать членов Североатлантического Союза в курсе своих реформ.
Сказал генеральный секретарь НАТО. Юлия Тимошенко подтвердила свое намерение вновь стать премьер-министром Украины. Она также заявила сегодня, что в случае создания в Верховной Раде коалиции с участием блока «Наша Украина» и партии регионов, ее блок уйдет в оппозицию. Заявления Тимошенко последовали за информацией о том, что между «Нашей Украиной» и партией регионов достигнута договоренность о коалиции. Представители «Нашей Украины» заявляют, что пока не рассматривали предложение партии регионов о создании коалиции, но не исключили его обсуждение в будущем. В Нью-Йорке на месте разрушенного террористами Всемирного торгового центра началось сооружение башни Свободы высотой в 541 метр, рассказывает Владимир Морозов.
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году. Нью-йоркцы помнят, какими уязвимыми оказались стоявшие на этом месте башни-близнецы Всемирного торгового центра и выражают сомнение, что помещение башни Свободы удастся сдать в аренду. На церемонии начала строительства на эти сомнения ответил губернатор штата Джордж Патаки. В башне Свободы разместятся некоторые управления и отделы федерального и штатного правительства. Мы уверены, что сможем привлечь в башню и другие бизнесы и организации. Башни-близнецы Всемирного торгового центра обрушились утром 11 сентября 2001 года, вскоре после того, как в каждую из них врезались огромные пассажирские лайнеры, угнанные террористами-смертниками. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Полстраны одержима запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом «Не пролей кровь животному». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, британский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который следует вот этим вот анархическим свободам – убивать лисицу.
Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Минут через 25. Ну, начнем с другой темы.
Ох вы, ерчики, 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 скажите, скажите, что у нас один.
В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Григория Манюка и героев его картин. Манюк живет в Германии. Его фильмы награждены премиями на международных кинофестивалях. Их показывало немецкое телевидение, но в России они не демонстрировались. Сегодня речь пойдет о двух картинах. Одна из них называется «Пойдем, милый, невесте навстречу», другая «Шалом, Германия». Первая рассказывает об иудеях. Вторая – о евреях. Герой пьесы Исаака Бабеля «Закат» Левка Крик говорил, что еврей, который сел на лошадь, перестает быть евреем. Герои фильма «Пойдем, милой невесте, навстречу» с лошадьми никогда не расставались.
Принял вашу веру, иудаизм. Все. Вера имеет право принять любую. Она с нами, с моей остается. Я русский.
Первый фильм, о котором хочу спросить, «Пойдем, милый невесте навстречу». Он снят в 98 году. Как он возник?
С Григорием Манюком беседует Юрий Векслер.
Это был большой подарок мне, предложение работать в израильско-голландско-американской экспедиции, которая проводит систематические исследования в местах бывших поселений евреев в России. Дело в том, что американские гибраисты, когда уже открылась эта возможность, то есть после начала перестройки, начали рыться во всех библиотеках, во всех текстовых источниках, чтобы найти все, что можно найти о еврейской жизни в России. И в этих поисках они в Государственной публичной библиотеке Петербурга отыскали небольшую заметку сообщения жандармского управления о том, что в 1820-м, я уже не помню в каком году, примерно так, из России было выслано 10 тысяч, именно эта цифра, донских и кубанских казаков, принявших иудаизм. Выслано было по рекомендации большого православного начальства, чтобы не раздражать остальных жителей, христиан, видом жидовствующих. Выслания были относительно комфортны. Во-первых, на окраину империи, восточная часть Каспия, то есть Азербайджан, граница между Ираном и Азербайджаном. Итак, более 200 лет казаки, принявшие иудаизм, жили там в поколениях. Никогда нельзя было туда добраться журналисту, потому что это была всегда военная зона. Это была граница. И граница вдруг обрушилась, когда началась перестройка. Мы несколько раз пытались туда проехать. Первый раз нас арестовали с аппаратурой и вернули назад. Это была еще советская власть. Потом, когда русские ушли и остались азербайджанцы, с помощью денег можно было все решить, что и произошло. И мы приехали в эту деревню, село Привольное, где сразу с первых часов пребывания нас было 5 человек, я уже упомянул коллеги из Голландии, Соединенных Штатов, из Израиля, мы попали в какую-то совершенно невероятную атмосферу. По поверхности можно сказать, что это цирк, потому что мы увидели классных розовощеких с прекрасным старым русским языком бабушек и дедушек, от которых пышет просто Русью и казачеством. И с другой стороны, людей, которые очень строго соблюдают традицию. Настолько, что не я сказал, я просто пересказываю замечания, так сказать, умников, которые были с нами в экспедиции, о том, что они больше сохранили традицию, чем все ашкеназы вместе взятые на территории России. То есть они никогда не выходили из нее.
Мы не евреи.
Мы не знаем, мы евреи кто.
Да, пришельцы, кроме больше ничего не скажешь. Ох, вы евчики, евречики, скажите, что у нас один, и на небе, и на земле один у нас Бог. Евчики, еврейчики, скажите, что у нас два, две скрижали завета, один у нас Бог. И на небе, и на земле один у нас Бог.
Ну, что они теперь хотят, когда люди все уехали? Где учились, был отец с матерью. Они читали по-еврейски. У них были родственники. Равин, дедушка был Азарий Минайлович. Он шехет, он резал, он ей дядя. Он ее учил, а они нас учили. И отец мой, Моисей Леви Ильюги, Ильич по-русски. А так по-еврейски Ильюги.
Они ведь все пришли оттуда с порога. Никто еще там закон не принимал. И приняли кое-кто.
Нет, они уже приняли закон, они притесняли.
Приняли закон там, а их притесняли.
Стали детей крадучи обрезать. Они стали притеснять их. И вот вторая Екатерина, Петра Первая, она их сюда
приняла.
Тут был лес. Дикой виноград, дикие груши, дикие яблони. Дедушка мой сейчас, он 25 лет служил тут, и бабушку Руси взял. Вот. И она ему 6 сынов родила и 4 дочери. Раньше так, невесту замуж отдают, родственник приносит сидр в первую очередь ей дать, чтобы она в синагогу пришла, глаза не продавала, а читала. Или на перевод, или Божий дом.
Это, ну ведь по-русски мы не читали, да?
Мам по-еврейски читала, мам по-русски не смотрит. Моей маме двоюродный брат, дядя Исай Горбунов, и Цигдуид. Он специально то и писал. Он тогда давно приехал сюда, и в Тойру ошибку нашел, и ему золотой дали за это.
А вот он писал Тойру, это, Мигилу писал, а что, откуда он научился?
Он в России учился, в Шахино. Отец его Шахино, и отослал его учить. А он первенец у него был, сын один. И у него было имя Ицек Дурит. Его все знали. Моя бабушка Маша Минаевна. Это же не русское имя. Минай, деточка Минаша был. А у него были три сына. Один Арон, другой Наум. А третий был сын Илья. Курей резал. Он ученый был. Ну и сына выучил.
Ваши предки стали евреями когда и каким образом?
Ну, они приняли иудейство.
А когда это случилось?
Ну, наверное, немножко пораньше, чем Екатерина их выпроводила. Ну, где-то, наверное, лет 250 тому назад.
А от кого они его приняли? Кто их учил?
Никто. Просто, видать, находились немножко умные люди. И когда стали читать то и другое, просто стали понимать. Мы, говорит, должны просить Бога, этого Иисуса Христа, спасти нас. А как же он, говорит, нас может спасти, если он сам себя от смерти спасет? В субботу, в праздник, одно блюдо покушали, обязательно с миру спели, только потом второе дадут. Гинематой, гинематой гуманой, гинематой гуманой, шевесахем, шевесахем, шевесахем гамьёха, шевесахем гамьёха, шевесахем, шевесахем гамьёха.
У нас было 18 тойров. Их вывозили в Баку в синагогу. Ну, не все тойры забрали. 12 забрали, а 4 тут оставались. А потом еще вот эта вот Петровка. Война была. Прищеп на нас нападала. Агдаш на нас нападала. Наши старики, вот наши отцы, были помоложе, а по их старше их было. Значит, тойры взяли, 5-6 тойров, и обходили всю привольную кругом, чтобы к нам никто не зашел. И вот поэтому, сколько вот война бывает тут, нападают. А в нашу привольную, слава Богу, никто не подходит.
Гинематой иманою, шевесахим, шевесахим, гамьёха.
Ну, опять не точно, но уже памяти нету. В общем, набрал девиц первых, какие первейшие, и они мазали, красили, страшные. А эта царица, этой швиря, была сиротка. С дядей воспитывалась с Мордахеем.
Мордахеем.
Эльфи красятся, эти все, а она сама красавица. Ну, в общем, тогда уже время подошло царю, что он жену себе начал выбирать. Меня привели другую, третью, пятую, все не такие. Не нравится. Как привели шли, она там красавица, в своей природе. Все, вот теперь я увлечена. А этот Мордахей же дядя ей родный.
Мордахей.
Мордахей, пускай. Ну, пускай, что. А этот Аман служит у царя, да. И теперь объявил царю говорить, надо евреев всех уничтожить.
Да, потому что Мордахей меня не кланяется.
Да, а он, Мордахей, все кланяются ему, а он у ворот не кланяется ему, этому Иману. А он долаживает царю Аману. Он не кланяется ему, потому что у нас... Живому Богу только кланяться, вот по нашему закону. А что это я буду тебе кланяться, или ему, или кому, или другому? Зачем? А он доложил царю, царь, все кланяются, а он вот такой еврей, не кланяется мне. Ну а царю что же?
Давай его
изгладим.
Всех их племя еврейское.
Всю еврейскую племя сгладим.
Ох вы, ярчики, ярчики, еврейчики, скажите, скажите, что у нас 11 у нас созвездия, 10 у нас заповедей, 9 у нас луны родов, 8-й день обрезания, 7-й день суббота, 6 дней рабочих, Пятник Моисеевых, четыре у нас батюшки, три у нас батюшки, две скрыжар завета, один у нас Бог. И на небе, и на земле один у нас Бог.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем берлинского режиссера Григория Манюка. В передаче звучали фрагменты из его картины «Пойдем, милой невесте, навстречу». Последний по времени фильм Манюка называется «Шалом, Германия». Его главный герой – советский адмирал, эмигрировавший в Германию. Григорий Манюк рассказывает, как он познакомился со своим будущим героем.
Я и адмирал, мы приехали одновременно в один лагерь беженцев в Северной Рейн-Вестфалии. Я уже знал тогда немецкий язык, поэтому ту неделю, которую я вынужден был там пребывать, я решил, что я просто буду помогать людям в переводе на немецкий, и все время находился в этой конторке, где администраторы принимали нас. И вот в один из дней из дверей этой конторки вылетает старичок, совершенно взбешенный, и в открытую дверь кричит, что в гробу я видел ваш сраный немецкий язык, и с гневом идет куда-то. Я его останавливаю и прошу успокоиться, все-таки вы приехали навсегда. Он говорит, да-да, конечно. Я ему говорю, давайте я вам помогу. Как-то он двинулся, что его серенький плащик отвернулся, и на пиджачке блеснула звездочка Герой Советского Союза. Естественно, по журналистской такой привычке, как интересно, подумал я. И дальше мы начали с ними разговаривать. Он повел меня к себе в будку, где они жили, то есть по-настоящему будка, это был контейнер, в котором, наверное, возят консервы или еще что-то. Там они жили. Вытащил из серии мешков свой адмиральский мундир. И для меня это было потрясение человека, прожившему 45 лет, и ничего подобного никогда не видел. Ткань этого мундира, это огромное количество орденов, вдруг ослепило меня и всю эту комнату, если можно так ее назвать. Дальше он надел эту форму, мы выпили бутылку водки, и он начал мне рассказывать свои адмиральские байки, которые явились потом содержанием этого фильма. Бог мне подал встретиться в Израиле с Герцем Франком, изумительным, совершенно замечательным режиссером, просто учебником по документальному кино, живым. И вот я с ним поработал над этой картиной, благодарен Франку, судьбе и всем обстоятельствам, по которым этот фильм был сделан.
В те годы, когда я после седьмого класса захотел вдруг жениться, и меня мой папа повез в Нахимовское училище в Ленинград, чтобы я не женился. И говорит, там привез к начальнику училища, его фронтовые друзья все были, начальник первого отдела. Говорит, сделайте из него человека, то чтобы его...
Потом мне придется кормить его жену.
Потом придется кормить его жену и его детей.
Да.
Ну, он привез меня, оставил и уехал. Я заполнил анкету, и меня отправили... В роту. Командир роты у меня был капитан-лейтенант Красильников. Тут меня вызывают на завтра в первый отдел, папин друг, и говорит, дядя, зачем тебе это надо? Я говорю, что надо? Он показывает анкету, вот, написал еврею. Ну, кто я? Он говорит, ну, евреем ты останешься, и выше третьего ранга не поднимешься. Никогда в жизни. Здесь из-за третьего ранга доживешь. Ну, а что делать? Ну, пойдешь в субботу в город, потеряй курсантскую книжку. Все, через сутки пришел, он меня вызывает к себе и дает мне новую книжку служебную. Я из Теслера стал Теслером, одну букву поменяли и стал украинцем. А та книжка у меня как-то хранилась, как реликвия. Я в всех документах был украинцем. И на флоте я был украинцем до тех пор, пока мне Брежнев дал золотую звезду. А когда мне давал золотую звезду, он говорит, что второму еврею после войны до Героя Советского Союза. Леонид Ильич, какой еврей? Я что, твоего папу не знаю? Мы с ним вместе были на Малой Земле. Кудникову дали героя, потому что он тоже еврей, но он погиб посмертно. А твой папе только у Ленина, потому что он еврей. Потому что Теслер, а ты Тесляр. Я уже молчал, что остается делать.
Ну и что
потом? Но после этого меня... Нет, потом у всех такие длинные морды стали вытянутые. Как это так? Особенно у КГБ. Евреи, вдруг командир Тайфуна, самой большой лодки в мире, атомной. Ну, меня где-то через полгода сплавили в Балаклаву. В Севастополь фактически, замкомандира бригады. Ну, лодку, но потом стали называть, плавучая синагога. К когда уже узнали, что я еврей.
Второй раз он родился в 41-м. Немцы бомбили Киев. Баржа, на которой спасались, загорелась. Верная смерть была. И мать бросила семилетнего Адика в Днепр. И он переплыл широченную реку.
Вот так вот мама выплыла и тоже меня нашла. Спрашивает у товарища, вы не видели этого мальчика? Где вы не находили мальчика? А я сказал голос, говорю, мама. А мама молодая, 34-летняя женщина, абсолютно седая. Она потеряла мать, потеряла отца, потеряла дочь. И думала, что потеряла сына. Тяжело. Да и стоит ли вспоминать, что столько лет прошло.
Еще раз он тонул в 55-м на линкоре Новороссийск в Севастопольской бухте. Из 250 курсантов спасли тогда только 13.
Остальные даже неизвестно где делись. Это трижды рождён. Еще за день рождения, когда взрыв был, я уже был замкомандира лодки, взрыв был, барин Целомурьев рыбачил, поймали мину еще Первой мировой войны английскую. И 145 суток лежали на грунте, заваривали дырку, сам варил. Приехал, застал молодую жену, седой абсолютно. Она уже 2 месяца получала пенсию на детей.
Ты как-то общаешься с немцами?
С немцами я... Вот, как сказать?
Вот эти вот соседи наши.
Ну, общаемся, так, здрасте, до свидания. Вот в больнице, когда я лежу, вот сейчас на диализе меня лечат. Так там даже есть немец, который это самое, в войне участвовал, в плену был. Лежит, так по-русски говорит. Немец там, где я жил, в Нюрнберге. Там он спрашивает у него фрау, а правда, что ваш муж был генерал? Она говорит, да. Он говорит, не люге. Я беру тужурку, одеваю, выхожу на балкон. Он заявляет мне, топор, лопата, кайло и твою мать. Ну, сказал, твою мать, что же надо перед твоей мать, сказал. Я говорю, о, откуда знаешь русский язык-то? Говорит, в Москве выучил, строил Хорошевское шоссе. В основном особых таких с ними контактов нет, потому что да, тут в нашем районе 2 русских магазина. И в немецких магазинах сидят русские продавцы. Так что... У нас весь подъезд сплошные это самое.
Русскоязычные.
Русскоязычные. То какие русские? Одни евреи и немец один. Один. Мы его как реликвию храним.
А история звезды героя коротко такова. Карибский кризис. Адольф, командир ядерной подводной лодки «Тайфун», нес боевое дежурство. Кубинцы тогда захватили американский корабль с «Поларисами» и передали их русским. Ракеты вывозили под Сахаром. И в открытом море советский сухогруз перехватили американцы. Рядом всплыл тайфун. И вот 2 ядерных ракетоносца стоят друг против друга и ждут приказа.
А Поларисы вот здесь были. Вот мы вышли из Кубы и шли домой. И где-то в районе вот Саргосово море, вот здесь вот, они нас прихватили.
И ты еще не начал Третью мировую войну?
Чуть-чуть. Я бы начал, если бы они не ушли. Не только я, любой бы на моем месте так бы поступил. Был приказ. Понимаешь, Гриша, что... Я всегда думал, когда на шее висел ключ, пусковой ключ от ракет, и я ждал приказа по радио начать войну, в мозгах бы шевелилось, что вот тут вот старики, женщины, дети, они ни в чем не виноваты, как и у нас там ни в чем не виноваты. Все, воюют солдаты. Но был бы приказ, я кнопку нажал бы, и не было бы по Америке от Дебзова. Тут ничего, солдат. Я выполнял приказ.
А ты действительно Третью мировую войну предотвратил?
Да, я предотвратил. Считай, что я предотвратил Третью мировую войну. Это да. Вот за что я получил золотую звездочку.
Что делать бывшему боевому адмиралу, герою Советского Союза в Германии? Потянулись за детьми. На старости лет остались совсем одни. Вот так кончаются войны.
Режиссер Григорий Манюк и герои его фильмов в передаче из цикла «Документальное кино». Записи Юрия Векстера. Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил условий, выдвинутых мировым сообществом, до 28 апреля прекратить работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе, представленном сегодня МАГАТЭ Совету Безопасности ООН. В документе также отмечается, что иранские власти не в полной мере сотрудничали с инспекторами МАГАТЭ. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вигена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в убийстве, но позже отказался от признания. Компания «Транснефть» приступила к строительству самого протяженного в России нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Церемония сварки двух первых секций трубы состоялась сегодня в Иркутской области. В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. На востоке Ирака, по данным американского командования, за последние сутки убиты до 20 боевиков. Президент Франции Жак Ширак и глава палестинской автономии Махмуд Аббас провели переговоры в Париже. Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. Вирус выявлен у 8-летней девочки, госпитализированной с симптомами пневмонии. В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан в четверг за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях». В Дагестане зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели около 50 жителей города Дагестанские огни. Более половины заболевших – дети.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Рубрика «Zeitgeist. Дух времени». Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Сначала из архива. О Лондоне говорит философ, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.
Лондон поначалу привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек. Может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей. Очень хороших, а может не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь.
Писателя Зиновия Зинника я записал в середине 90-х в лондонском пабе «Сэр Ричард Стилл».
В Париже у меня вышли первые мои романы. И ощущение от парижской литературной жизни, как у всякого человека из России,
довольно-таки родное, и отчасти поэтому, может быть, и неприятное, то, что ты чувствуешь, что ты часть огромной культуры, ты часть великого наследия, ты как бы тут же включен в какую-то иерархию ценностей, твое место в каком-то смысле обеспечено. Попадая в Англию, выпадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе. Нельзя не упомянуть романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Крузо. Она берется из ничего буквально и не знает никаких, на самом деле, предыдущих законов.
О том, как видит сегодняшний Лондон писатель Зиновий Зиник, чуть позже. Но пока вернемся к записям середины 90-х. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче «Цайтгайст. Дух времени. Лондон». Говорит Олег Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент.
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни — это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций.
И еще о Лондоне. Впечатление Александра Шлепянова, бизнесмена и драматурга.
Когда я купил большую квартиру в Лондоне, это был совершенно гнилой чердак, потому что я хотел купить дешево, да и не имел больших денег, который нужно было совершенно перестроить. Я позвал английских рабочих, пролетариев. Начнем с того, что они заломили чудовищные деньги. Но тут я с ними торговался, бился, пытались все время подсунуть дешевые материалы, выдавая их за дорогие. Как только я уходил, они садились тут же курить, пить чай, выпивать. Вообще, когда я с ними разговорился, начал обсуждать всякие новости политической жизни, оказалось, что английские рабочие, во всяком случае, те, которые мне попались, милые люди, кстати, обаятельные люди, но это совершеннейший, так сказать, оплот реакции, расизма. Все они были фаны, болельщики лондонских клубов. Все они рассказывали о том, кого они избили, кому они проломили башку на прошлом матче регби в Твикинами. То есть их рассказы звучали совершенно каннибальски. Это очень часто вы можете прочитать в английских газетах о том, как в рабочих кварталах кто кого убил, расчленил, засолил, захоронил в собственном саду несколько любовниц подряд. Как правило, это все рабочий класс или lower middle class, наименее состоятельная часть среднего класса. Лондон для меня больше всего похож на быструю, резкую компьютерную игру. Нужно быть все время начеку. Если зазевался, очень легко все проиграть. Но можно все начать сначала.
В акустическом образе британской столицы сотрудник BBC Сева Новгородцев.
Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из четвертого дома от нас человек играет на тромбоне. Он христианин. По-моему, несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения. и все остальные месяцы прилежно упражняется, чтобы сохранить чистоту звука и точность атаки. Из соседнего дома, где снимают квартиру негр с английской белой девушкой, летом периодически доносятся звуки истерической ссоры. Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все это звучит совершенно безобразно. В доме напротив живет какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный. И подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное, что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики, и потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд.
Записи середины 90-х. Лондон глазами русских лондонцев в рубрике «Zeitgeist». Что произошло с Лондоном с тех пор? Изменился ли он? Что вышло из моды и что вошло в лондонскую моду? Мой сегодняшний собеседник – лондонский писатель Зиновий Зиник.
Главное все-таки в английских тенденциях общественных, политических и культурных – это противостояние или попытка объединиться с Европой. Это ломанж сознания. Появился туннель, и эта география стала диктовать изменения и в жизни, в замашках, буквально в быте, и в культуре, и в политике. Лучшая метафора этого, разница между британским и европейским континентальным отношением к действительности – это мода. Британская мода, она всегда идет снизу. Британцы, англичане особенно, люди детали. Для них великий бог – это бог детали. Более того, детали обычно низкой. В отличие от европейской культуры, тут мода идет снизу. Нету какого-то классического образца, который потом демократизируется. Плебс наблюдается очень внимательно обеспеченными классами. Плебс крайне независим. Пролетариат живет совершенно другой жизнью. Я жил рядом за углом, у меня студия была целый год. Это такое белое гетто домов на соцобеспечении. Они одеваются все, как Дэвид Бекхэм, отчасти, но с другой стороны, с какими-то вариантами. Так люди нормальные, вообще говоря, не одеваются. Они носят свои сникерсы, свои майки, свои футболки, свои кепки. Они едят совершенно другую еду. Они по-другому говорят, как мы знаем от профессора Хиггинса. И другие классы, более, так сказать, образованные, наблюдают все это. В свое время подхватили пролетарские ботинки Док Мартин. Что-то такое с улицы, что-то такое подобрать грязное и надеть себе на голову. И потом это становится массовым увлечением. Поступает в магазин «Маркс энд Спенсер», и люди приезжают из России, надевают на себя и гордо носят это в Москве или в Париже.
У нас на дворе сейчас третье тысячелетие. А какой воздух на дворе? Консервативный, либеральный?
Вся вторая половина 20 века прошла под знаком 60-х годов. Британия подхватила американские идеи, антивоенные, пацифистские, сексуальных свобод, анархических идей. И Лондон в 60-е годы – это веха некоторая второй половины 20 века. И под сенью этих 60-х годов все и происходило. Буквально чуть ли не в первые месяцы третьего тысячелетия вышла в авангард элитарная группа людей, которые буквально фильм за фильмом документальным, статья за статьей, разрушали вот эту вот эгалитарную культуру, связанную с 60-ми годами. Они ее разоблачали как демагогическую, псевдосоциалистическую. Сексуальные свободы не принесли ничего, кроме еще одного порабощения семьи женщины. Вот это вот знаменитое welfare, государство общего социального обеспечения, оказалось блефом. Понастроили этих многоэтажек, которые развили какое-то страшное бандитье, хулиганство и неравенство. Короче говоря, все идеи утопические 60-х годов полностью разрушены, и, казалось бы, это ведет к повороту к консерватизму. Это ведет, на самом деле, не к консерватизму, а к новому пуританству. Консерватизм бывает либертаристский, от слова «либерти». Еще 10 лет назад это выражалось в том, что, с одной стороны, новое поколение, так называемые «young fogies», то есть люди, которые ходили в твиде и курили трубки, вынашивали в себе очень анархические идеи. То есть внешний консерватизм служил такой скорлупой для очень сильных анархических идей личной свободы, сексуальной и политической. То, что называется по-французски «либерти», не свобода идеалистическая, а именно «либерти», то есть свободы вести себя, скажем, разнузданно в личной жизни. Эта тенденция, она тоже ушла. Происходит удивительная вещь. Происходит просто настоящее возвращение к пуританству. Полстраны совершенно одержимо запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Во время охоты на лисиц появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом, который говорил: «Не пролей кровь там животного». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, а это новый класс людей, это пуританский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который вовсе не обязательно аристократический, хотя охота ассоциируется с аристократией. Это класс людей, которые следуют вот этим вот анархическим свободам – убивать лисицу. Их ненавидят за то, что они не хотят подчиняться каким-то общим идеалистическим установкам пуританского порядка. И сколько бы ни говорили о том, что вот эта вот политическая платформа защищает достоинство человека не убивать жестоким образом животное, ненависть обращена не на защиту животного, а к тем людям, которые на этих лисиц охотятся. И одновременно те же люди – поддерживают войну в Ираке.
Я хочу сказать несколько слов в защиту зайцев, потому что запрет на охоту на лис – это катастрофа для зайцев. Жизнь лисам – это гарантия гибели зайцев в пасти лисиц. Зиновий, мы чуть-чуть коснулись гастрономической темы. Каким образом, почему получилось, что Лондон, когда-то периферия, просто гастрономическая дыра Европы, вдруг стала одной из столиц?
Новое поколение не хочет есть вот эту вот грязную, жирную еду. Они хотят чего-то чистого и светлого. И в политике, и в жизни, и в ресторанной пище. Появилось так называемое понятие, которое по-русски звучит чудовищно, гастропаб. Что такое английский паб традиционным образом? Я имею в виду 19-20 век. Это подражание викторианской культуре. То есть это ситец, обивка, ковры обязательно, пестрые такие, страшного орнамента, плотные занавески, какой-то быт 19 века. Сейчас все это изменилось, полная открытость, огромные открытые окна, голые деревянные полы, просторное помещение, открытый бар американского типа, то есть напиток не доят, как бы подставляя стакан под бутылку, которая висит кверх ногами, а наливают, как в американском баре, и фантастическое меню. Это так называемая новая британская кухня. Постепенно вытесняются курящие, и это еще один момент пуританизма.
Зиновий, ваша дочь выросла в Лондоне, так что волей-неволей вы постоянно окружены молодыми людьми. Молодые люди третьего тысячелетия отличаются от своих предшественников?
Конечно, да. Последние, скажем, 5 лет развивалась дионисийская такая вот тенденция культуры. Молодежь страшно пила и страшно курила. Вдруг это каким-то образом кончается. Вот эта вот культура британская, я считаю, американская, это культура эксперимента. Потому что единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе – это театр. Рок-музыка – это же все-таки не французы придумали, это придумала культура людей одиноких, которые ищут общения.
Зиновий, Вам по душе новый цайтгайст, или вы остались в 20 веке?
Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф, приемлю все.
Зиновий Зинник в передаче «Цайтгайст».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Наш гость – один из лидеров современной украинской прозы и поэзии, лауреат нескольких премий Юрий Андрухович. Его книги переведены на полдюжины языков, включая русский, английский, немецкий, итальянский. Юрий, пожалуйста.
Когда я был студентом, учился во Львове, и было мне, наверное, лет 18, я влюбился. Мне ответили отказом. Я несколько дней и ночей прожил в каком-то таком страшном трансе, а потом к нам в институт приехала бригада таких очень страшных людей в какой-то грязного цвета одежде, и они забирали нашу кровь. То есть мы сдавали кровь донорскую. Я сдал тоже своих там 200 миллилитров, после чего мы с товарищем, а у него тоже была несчастная любовь, взяли по бутылке какого-то шмурдяка страшного крепленого вина и пошли на высокий замок. И там мы сидели у подножия какого-то старого дуба, смотрели на город внизу и распивали свое вино. Казалось, что мы вот-вот умрем от этой несчастной любви. И я уже не помню, каким образом я, ослабленный, естественно, отдачей крови и распитием вина, доплелся до общежития, вошел в комнату, в которой я жил, и там не оказалось никого из моих товарищей, все куда-то разошлись. И я решил немножечко поспать или отдохнуть, или что-то такое. А за стеной кто-то все время слушал Гольдберг вариации Баха. И вот когда я снимал свой свитер, у меня отлип от моей вены тампон, который там прикрепили после забора крови. И вот я увидел, что кровь опять потекла. И мне показалось это очень здорово. И мне было приятно, что я истекаю кровью, за стеной звучат Гольдберг-вариации. И я такой несчастный, я мысленно обратился к своей любимой: «Ты не хотела меня живым, так получишь мертвым». И там уже такие легкие сумерки опускались, это был, по-моему, ноябрь. И вот здесь, в этот момент, кто-то остановил музыку. И меня это подтолкнуло к тому, чтобы вернуться к жизни. Я резко согнул руку в локте, нашел тот же тампон, опять приложил его и, в общем, таким образом остался в живых. Новелла связана с песней Стинга. В свое время он выступал в составе такой группы Police. И вот они в ритме регги записали такую песенку «Роксен». А потом прошло много-много лет, и в кинофильме «Мулен Руж» эта песня в совершенно другой ипостаси возникает, аранжированная как танго. И совершенно какое-то сатанинское, дьявольское танго, и она так и называется «El Tango de Roxanne». Я это рассказываю к тому, что мы в прошлом году очень много и упорно работали с театральным режиссером Анной Бадорой из Дюссельдорфа над постановкой моей пьесы «Нелегал Орфейский» по мотивам романа «Перверзия». И я никак не мог объяснить ей настроение или характер этого будущего спектакля, как я это все понимаю, потому что она видела как-то совершенно иначе. И вдруг меня осенило, я просто поставил ей эту музыку, и спектакль получился. В нем нет этой музыки, естественно, но в нем есть то внутреннее состояние, которое присутствует здесь, в этом танго. Прошлым летом я оказался в Закарпатье, в одном из самых-самых глухих сел. Оно называется исторически Брустуры, а сейчас Лопухово. Это вроде бы одно и то же, потому что Брустур по-румынски Лопух. Но когда в 1947 году советская власть сменила название на Лопухово, то она как бы прирекла этих людей на такое лопушиное существование. Это очень грустное, в то же время чрезвычайно сильное какое-то такое село. Там практически все живут на лесоповале, они лесорубы, и единственное, что им остается в этом мире, это уничтожать лес. Но если у них отобрать этот лес, то они просто загнутся. Но для меня открытием совершенным стало то, что там, в этой окрестности, до сих пор живет совершенно аутентичная народная музыка, и вот они даже при помощи одного замечательного австрийца, который сколотил из них такой ансамбль под названием «Гудаки», что значит «музыканты», они записали даже уже два компакта, и вот одна из песен, которые с тех пор постоянно со мной, она называется «Ой, долы ж моя долы». И там замечательная поэзия в ней. Герой этой песни спрашивает, куда же ты подевалась, да? Может быть, ты куда-то пропала в реку, и там тебя проглотила какая-то рыба. И я так думаю, что это на самом деле какая-то рыба, которая обитает в водах Дуная. А песня, ну, она просто какая-то космическая.
О своих любимых пластинках рассказывал украинский писатель Юрий Андрухович. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусские власти.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии Чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.